Літературная антологія.
Вітаю вас, шановні сябры. Пропануємо вашій увазі першої сторонки оповядання Александра Барщагоўскага «Восінню». Читає артистка Ліка Пташук. Всю дорогу от дома до больницы Дора идет пешком, столичной окраиной, вдоль мелкой речки и распластанных быстриной водорослей. Идет неразумно, будто кружит с клеенчатой сумкой в руках и не может уйти от присыпанных сухим листом улиц и улочек. Они с незапамятных времен повторяют подъемы и спуски холмистого берега, укрывают его захолустными домишками, палисадниками, скворечнями, тротуарами, а с некоторых пор и асфальтом. Ей бы забраться вправо, к проспекту. Там всякую минуту в спину ударяет звонок красного трамвая. 4 маршрута и все по пути. А потом несколько минут в автобусе до остановки «Больница». Дора не боится сутолоки, трамвайной тесноты. За долгую жизнь ее помяли так, что и на 3 жизни легло бы с избытком. С людьми ей хорошо, однако надо идти. Идти не торопясь, на тяжелых ногах с отечными щиколотками. Степан приходил к ней изо дня в день за 8 километров. Приходил и уходил, и не проносился, не просился на попутки. Может, обратно к бабке и доезжал в торопях, а к ней шел и шел, даже и со связкой досок и с инструментом в руках. И вот теперь и она идет, ответно дарит ему пешую дорогу. Ее дорога покороче, 3 километра. Но Степан только глянет с больничной койки измученными глазами на ее ноги, все поймет. Скажет, чтобы ездила трамваем и не часто. Пора ей о себе подумать, не девочка ведь и не невеста. «Да как же не невеста?» — усмехается в ответ Дора. «Именно что невеста? С тобой, Ирод Рыжий, я 12 лет в невестах пробегала, и конца этому не видно. И дай Бог, чтобы не приходил конец». Так она ему ответит, но молча, одними глазами. В палате еще 5 больных, в тесноте и шепотом не разговоришься. Дора помнит, что Степан без слов понимает ее. Иногда Дора думает, что немотный этот разговор и сроднил их. О чем только не переговорили они вот так, в полслова, кивком, улыбкой, быстрым взглядом. В первый же день Дора чутьем угадала, что Степану нужна тишина, молчание. И угадала так верно, как редко удается и бывалому доктору. Если люди понимают друг друга, так им и слов не надо. ж посмеет сказать, что они не рождены один для другого, что их свел случай, а не судьба? Случай. Он, наоборот, держал их жестоко, долго, в отдалении, пока за них не заступилась судьба. К больнице она всякий день подходит с тылов. Видит строгий корпус и окно Степана. Недели две назад он еще появлялся в окне, и Дора, завидя его, жалела, что не может сама постирать его больничное белье до снежной белизны. Да она бы и на всю палату постирала ради одной его пары. И она видит окно на третьем этаже раньше, чем каменные ступени главного крыльца и тяжелые колонны, и вокзальные часы между ними. Видит окно Степана, и значит, их свидание уже началось. А потом вдоль ограды, под сухими уже акациями с коричневыми, витыми, как из жести, стручками и мелким немощным листом, под рябинами, которые безбоязненно свешивают над тротуарами обильные гроздья, а за поворотом все тот же забор и сотни шагов под тополями с горьким, кричащим запахом осени. Все это время она уже не одна, а со Степаном. До больницы не близко. Дора меняет руку. Сумка тяжела, будто в ней обед работника, а не выбитого болезнью плотника и столяра. Булка свежая, сдобная. Пшенная каша, любимая Степанова еда. Бутылка молока с оттиснутым по серебру крышки завтрашним числом. Фруктовый взвар в банке. Поздние московские помидоры и яблоки. Ей говорят, не носить. Нельзя ему этого. Ну а как же не носить? Вчера нельзя, сегодня нельзя, а ночью. Но вдруг переможется, вдруг пойдет на поправку, захочет есть. Сколько раз ее дочь и сын, заболев, как голодные волчата, потом кидались на постылую еще вчера еду, и хорошо, если находила чем покормить, а вот теперь, слава Богу, есть. Первые дни Дора мучилась. Думала, что Степан ест только бабкина, а ее передачи ему лишние. Извелась за неделю, а потом осмелела. Спросила у нянечки, которая увозила на тележке бутылки, банки, кульки и пакеты, и оказалось, родня-то ходит редко, им далеко до больницы. Объявили им диету больного, они и не стали возить лишнее, зря деньги переводить. «Ты сестра ему?» — спросила няня. И Дора в ответ поспешно качнула головой. Вот 10 лет назад каждый догадался бы, что кроется за неспешным, уверенным покачиванием головы на высокой шее, за невиноватой улыбкой Доры и независимым прищуром серо-зеленых глаз. А вот теперь поди, разберись, когда голова закутана в серую пуховую шаль, а из-под шали выбиваются такие же серые, седые пряди. «А вы вроде «Похоже», — сказала нянечка. И Дора не удивилась, не вспомнила, какие же они были разные, когда встретились, чужие и чуждые даже. Но оба сразу же напуганы смутным подозрением. «А как же?» — ответила Дора нянечке. «Мы не чужие». Ночью Доре приснилось, что она отворила дверь к докторам и просит их взять ее кровь для Степана. У нее же кровь хорошая. На донорских пунктах всегда хвалили. И в войну, и после, когда она ставила на ноги детей. Степану она хотела отдать во сне сразу всю кровь. «Да разве можно всю кровь?» – удивились доктора. «А как же вы? Вам тоже ведь столько-то жить надо. А я выживу. Она у меня быстро набежит». Доктора переглянулись, и один из них строго сказал ей: «Да может, у вас и группа не та, не подойдет ему». И вот тут Дора обмерла. «Да как же так? Для чужих брали, подходила кровь, а для родного... для близкого, не для чужого, не подойдет?» Сколько лет они вместе, душа в душу, и вдруг не та группа крови, не подойдет? Видно, она даже в лице изменилась. Доктор подхватил ее за руку, его большой палец лег на ее запястье, считая удары и выведывая Дорину кровь. «Кем вы ему приходитесь, Дора Власьевна?» — спросил доктор ее ласково. И она хотела сказать «женой», но не успела. Бабка помешала. Не то бабка, не то дочь Степана. Грозная Елизавета, партизанка, Христова невеста, председатель фабкома. Дора увидела ее со спины, но было заметно, что Елизавета покачала головой: «Не лги, мол, баба, не жена-то ему». Сказать «сестра» не успела. Чтобы такое сказать, надо бы хоть дух перевести, оттолкнуть от себя 12 лет сладкого греха. А иначе, да какая ж ты ему сестра? Вот ты сказала: невеста. И они поверили. Хоть Дора стояла перед ними в больничном халате, в степановых калошах на босу ногу, без сережек, которые сняла, когда Степан заболел, с волосами, не собранными на затылке, как он любил, а по-старушечьи распатланными, поверили. Это было ее мгновенным и бесконечным ночным счастьем. Благодарная им, она во сне пообещала докторам убраться в больнице, помыть полы на всех этажах, в палатах и на лестнице, прибрать в тумбочках. Сколько Дора себя помнит, она всегда убиралась и в своем доме, в избе у свекрови, у детей, в доме отдыха, на тонкосуконной. Она и Степана-то увидела, убираясь в плотницкой подсобке. Разогнулась с веником в руках, а чей-то глаз прожигал спину. И поняла, что уже он оглядел ее всю и стоял, ждал, когда откроется лицо, оправдается ли его тревога и ожидание, или можно будет с легким сердцем отвернуться от Доры. Не отвернулся. Не отвернулся. Акации по пути много. Она растет споро, растет и в засуху, теснится за штакетниками, закрывает дворы наружной мимохожей жизни. Знойным июльским днем стручки акации открывают пальбу, солнце рвет их изнутри, они стреляют семенем в асфальт и в землю и хотят, как и все живое, продолжение рода. В октябре акация безгласна, сохнет, теряет последние соки и пустяковый лист, а стручок темен, изнурен временем, молчалив, разве что скрипнет, ломаясь под ногой. Он лег на землю под ветер, под хозяйскую метлу, но Дора и неживого, сухого его звука остерегается. Она узнала, как слаба даже и могучая плоть человека, и ничего не хотела рушить, ломать, а только беречь, беречь и сохранять. Обдумывая давешний сон, она толковала его в лучшем смысле. Ничего плохого во сне не случилось. Она говорила, ее слушали, верили ей. А может, ее кровь придется Степану? Может, ее крови как раз и не хватает ему? Ведь после операции ему вливали чью-то, а дело не поправилось. Ах, непременно надо сказать доктору, а не будет доктора нянечки, пусть похлопочет. Дора медленно шла и знала одно лишь твердо. Вот в такое вот утро, солнечное, веселое, люди не умирают. А Степан и подавно, ведь он сказал ей как-то, что во всю жизнь только и любил, что солнце, дерево, рабочее, покорное его руке дерево и ее, Дору. Ну как же ему умереть, если осеннее солнце второй месяц полыхает от зари до зари, а она каждое утро идет к нему, идет не спеша, долго, чтобы и он знал, что вот закрылась за ней домашняя дверь, им же собранная и поставленная в петли, и уже Дора с ним. Улица за улицей, с ним, а потом больничное окно на третьем этаже и всегдашняя надежда, что Степан поднялся и стоит, опершись руками о подоконник. Дора не винила тех, кто мешал жить ей и Степану. А особенно не винила детей. Как им понять, что случилось в ее и Степана жизни? Для детей Степан старик, да и ей уже минуло за 40, когда он первый раз взял ее руки в свои, вытесанной из колкого шершавого дерева. Разве и сама она понимает все, что между ними случилось? Спроси у нее, какой Степан нужнее ей? Ночной, непреклонный и нежный, так продливший ее бабий век, или дневной, заботливый? Весь в деле, в хлопотах о ней, будто он потому и приходил, что в своем доме не хватало для рук работы. Спроси у Доры, она и сама не ответит, не разделит этих двух Степанов. Да и кто ухитрится отделить душу и дыхание от тела? Младшая дочь и сын Степана жили в других далеких городах. Ездили редко. Лет 10 тому назад пробовали усовестить отца, прибугнуть Дору, и отступились. Не отступилась только Елизавета. Ее на тонкосуконной чтили, привыкли к ее строгой честности, к нецелованному суровому лицу, к высокой девичьей фигуре при тяжелых бедрах, словно нарочно раздавшихся для материнства. «Ты отец!» «Старик!» «Старик!» — упрекнула она Степана. «Постыдился бы!» «Ну, значит, не старик!» — тихо ответил он дочери. Степан, когда уверился в любви Доры, обрел душевный покой, неудобный для тех, кто хотел командовать его жизнью. «Да что ж, так и будешь?» — хрустнула сплетенными пальцами Елизавета. «Мало ли ты в жизни любил, отец!»
«Да я и вовсе не любил, Лиза. Так грешил, обманывался. Детей родил, а дети хорошие, дети лучше меня. Да что ж мне делать? Ведь я живой».
Этого Елизавета не понимала. Живые все вокруг, и те, что с семьями, и одинокие, и она сама, сжигавшая свою жизнь для других. Но разве живому все позволено? Пришел черед и Доры. Елизавета явилась и к ней, в ее однокомнатную пристройку, не позвала к себе в обком, но пришла как судья в черном костюме с двумя ленточками орденов и медалей. Она хотела учуять, все ли жилье Доры принялось отцовским духом, в чем его здесь рука, а что сделано другими плотниками и столярами. Богато ли отец содержит женщину? А Дора жила просто, на чужой глаз бедно. И не было еще тогда в комнате и в темном тамбуре ни одной дощечки, пригнанной Степаном, и даже чашки его отдельной не было в доме. Елизавета успокоилась зрелищем женского одиночества, спросила про детей, мол, где они, почему не с матерью? А дочка замужем, муж офицер, носится, куда пошлют. «Теперь в Таганроге», — отчитывалась Дора. «А сын в общежитии, институт кончает». Лиза не раз видела Дору на фабрике, в валенках, в старом пальто, в сером халате и в мужских туфлях без шнурков. А вот теперь перед ней стояла домашняя женщина. Полноватая, но крепкая, с круглой грудью и высокой в нежных складках шеей. С серьгами в ушах, с тем выражением полноты особой женской жизни, которая когда-то так терзала Лизу в других бабах. С годами Лиза укротила себя, но тут от неожиданности, от свежести Доры кровь колыхнулась в Лизе, прилила к голове. «И что же, дети знают о вашей связи с моим отцом?» «А мы и не кроемся», — ответила тихо Дора. «Знают и гордятся вами, так что ли?» — спросила Елизавета. «Сынок Миша сердится», — пожаловалась Дора. Точно перед ней был не враг, а друг и советчик. Странное дело, перед ней стояла дочь Степана, схожая с ним глазами, правда, не помельче, но такие же желтые, цепкие, в светлых, как у телят, ресницах. Дочь, дочь. А виделась она Доре отдельно от Степана, и суд ее был строже. «Сердится», — повторила Дора. «Говорит, ты память отца оскорбляешь. Миша ездить почти не стал из-за него. А вы сами как полагаете?» Елизавета гневливо напрягла ноздри, и вся она была скорее красивая, чем некрасивая. Только бы плеснуть ей в лицо живой воды. «Я себе не судья», — сказала Дора. «Детей я вырастила. На дочку мою муж не нахвалится. И Миша мой умный и справедливый». «Справедливый?» — воскликнули Елизавета. «Да вы ж его оскорбляете, и меня, и брата, и сестру, и всех. Вы всю семью разрушаете». «А я ему, Елизавета Степановна, говорила, уймись, отрежь, отруби. Уж как-нибудь перемучаемся, а я за тобой бегать не стану». «Ну?» — напряглась Лиза. А он не говорит. «А еще как станешь? И я не отрублю. Мне руку отрубить легче. А набрался бы храбрости, ведь ты прибежишь спасать».
Шановные сябры, вы слухали першие сторонки оповядания Александра Барщаговского в осенью. Читала артистка Ліка Пташук.